Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В ближайшее воскресенье Святая Церковь совершает память святых жен мироносиц. Нашу программу откроет уникальная архивная запись проповеди в праздник святых жен мироносиц, сказанной одним из выдающихся проповедников нашей церкви, протоиереем Всеволодом Шпиллером в 50-е годы прошлого века. Во второй половине часа вас ждет очередной выпуск передачи из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной «Память их в род и род». Сегодня Ольга Сергеевна начинает повествование о житии выдающегося исповедника середины 20-го столетия архиепископа Афанасия Сахарова. Сегодня прозвучит первая передача из этого цикла. братья и сестры, в ближайшее воскресенье Святая Церковь совершает праздник святых жен-мироносиц. Мы рады предложить вашему вниманию уникальную архивную запись проповеди протоиерея Всеволода Шпиллера на этот праздник. Отец Всеволод Шпиллер прибыл в СССР на постоянное место жительства 5 февраля 1950 года и Святейшим Патриархом Московским и всей Руси Алексеем I 10 февраля 1950 года был назначен настоятелем церкви Ильи Пророка в Загорске, ныне Сергиев Посад. В период с 50 по 51 годы он занимал должность инспектора Московской духовной академии семинарии. В 51-м недолго был настоятелем Успенской академической церкви в Новодевичьем монастыре. А с 51 по 1984 год настоятель храма святителя Николая в Кузнецах в Москве. Проповеднический дар протоиерея Всеволода Шпиллера непререкаем. Многочисленный приход, где преимущественно изобиловала московская интеллигенция, занимался собиранием его проповедей. Они записывались на магнитофон, пленки расходились по стране среди верующих. Духовно-просветительская деятельность отца Всеволода расценивалась властями как антисоветская. Партийное руководство раздражали его независимые позиции, зарубежные связи и проповеди, магнитофонные записи которых расходились по стране. Церковное положение отца Всеволода было сложным. Ему приходилось давать личные и письменные объяснения церковному начальству по поводу поступавших на него доносов. Итак, включаем архивную запись.
Есть сознание, что человек призван к чему-то очень большому, что он имеет особое задание в жизни. Ну, конечно, всякие обязанности, которые на нас возлагает общество, государство, семья, это все задачи, это все задачи. Но есть нечто еще гораздо более высшее, что вкладывает смысл во все то, что мы делаем. Вкладывает смысл во всю нашу жизнь. Это задание. Задача определяется святыми отцами в нескольких словах. Например, Григорием Соломоновым. Мы причастники Божества. Будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. Вот какая задача стоит. Вот каким он должен быть. И когда он идет по этому пути, то во всем, что он делает здесь на земле, вкладывается совершенно особый, глубокий смысл и значение. Столько радости от этого, и столько удовлетворения от этого замечающего. Но, с другой стороны, человек ведь видит, каждый из нас с вами видит, что идет он к смерти, что в конце этой жизни все-таки ждет яма. И вот в эту яму меня положат, и конец всему. А всему ли конец? Хочется верить, что не всему конец, но все-таки вот яма. И эта яма не есть конец. И не только потому не есть конец, что душа живет. Душа вечна. А и потому, что с телом что-то происходит в смерти. Что происходит с ним? Что с душой происходит? Смерть – это не разрыв двух составов человеческого естества. Уходит душа в одно место, а вот тело куда уходит. Но самый разрыв этих двух составов уже есть конец человека, потому что я – это воплощенная душа. Я – это воплощенный дух. Человек – это соединение двух составов – души и тела. И этот разрыв смерти страшен. И не означает ли он все-таки конец? Может быть, не означает. Даже, наверное, не означает. Вероятно, так рассуждали три мироносицы жены, который на третий день, в пятницу вечером, погребение Спасителя в саду Иосифа Аримафийского, в скале, а вот в воскресенье рано-рано утром, чуть свет, все еще вокруг спал, несут к этому гробу сосуды с драгоценным миром, с благоуханием, драгоценным елеем и золотом, так сказать, по-разному это называют, для того, чтобы помазать тело Господа Иисуса Христа. Тело, которое должно сейчас разложиться, тело, которое сейчас должно сгнить. А вот они несут это благоуханное миро, помазать это тело, которое будет, конечно, гнить. Ничего от него не останется. А может, что-нибудь останется. Помажут. Великая любовь влекла их к этому гробу. И какое-то предчувствие веры в воскресенье, которое эта любовь была в них. И они пришли там с этим благоуханным миром. Увидели там ангела. И ангел, который отвалил камень от гроба, они все смущались. Как этот камень нам отвалить? Они знали, что он большой. Но увидели, пришли, что он отвалил. Гроб или могила? Тамошние могилы не похожи на наши. Высекаются в скале и закрываются камень большой. Так вот этот камень был отвален. Ангел был, который мне сказал, а вы мечтаете, гроб пустой, он здесь лежал, но он воскрес. Христос воскрес. Первые они узнали об этом. Никто другой. Три этих женщины, которые так любили Христа, и которые как-то верили, что не все кончено даже с телом Спасителя, которая может быть помазана этим благоуханным миром. Миром, который означает, братья и сестры, очищение. Мира – это такие, такое ароматное, благовонное такое состав, которым помазываются тела, и не только сопших, но и при жизни помазываются, намазываются. Оно очищает. Очищение. Что же очищается, когда тело распадается, тлеет, гниет, гибнет? А вот они несли это. Что-то предугадали. И вдруг узнали, что Христос воскрес. Что и тело его встало, а старость вот громко стоит. Изумевает ум человеческий перед тайной воскресения. Но не ум благодатной церкви изумевает, а благодатственному уму церкви Божьей дано было прозреть. И он прозревает, он знает тайну смерти. Вот что знает церковь о смерти и о воскресении, братья и сестры. То, что и узнали, потому что он вернулся. Церковь знает, что когда разделяются два состава в человеческой природе, в человеческом естестве, наступает смерть, душа уходит в одно место, а тело в другое, вот это тело, оно не уничтожается там до конца. Правда, как будто уж ничего от него не остается, оно совсем гниет, исчезает. А если, скажем, сгорает в огне, так кто ж уничтожается? Так нет, не уничтожается нигде. Ни в земле, ни в огне, ни в воде, нигде. До конца оно не уничтожается. Наша церковь учит устами святых отцов, Григория Нисского, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина, всех отцов церкви. Только мы что-то это учение позабыли с вами, или мало знаем, или совсем не знаем. И принимаем не с большой, не с такой верой, с какой стороны. Они учат, что тело человеческое имеет внутренний образ. И хотя тело и разрушается, и уничтожается, но не до конца. Этот внутренний образ тела сохраняется на веки веков, всегда. Он принадлежит личности. Этот внутренний образ есть энергия. И из этой энергии, которая принадлежит каждому атому, говорит Григорий Минский, телу человечества. Это еще когда сказал человек. Но мы только в 20 веке стали о том, что есть какая-то атомная энергия. А он еще тогда, в 5 веке, сказал, каждому атому, каждой частичке нашего тела присуща энергия. Это его внутренний образ тела. И он неуничтожим. И из этой энергии и поднимется новое тело, которое будет жить на новом небе, на новой земле, вместе соединившись с ним, его же душой. Так будет совершено воскресение. Силой Божией. Силой Божией, которая соединит один состав с другим составом. Один состав души, которая проводит много-много времени до конца этого мира. Мы не знаем, сколько времени еще остается. Вот где та душа пробудет, в каких-то обителях Божьих. И что-то с ней станет. И тело вот здесь пробудет. Тоже много-много времени. И что-то с ним сделается. Что же сделается? Отцы говорят, очистится от того порока, от того плохого, что к нему прилипло, присоединилось в этой жизни. Порочной жизни. Смерть есть врачевание. Смерть есть очищение даже тела. Даже оно пройдет через это очищение, прежде чем соединиться с очищающейся душой. И прежде чем стать такими, каким стал Христос из своего рода. В своем теле. Однако ж проходившим свободно через стену. Вот собрались ученики дверями затворенными, а Христос приходит к ним прямо через стену и говорит: Фома, а ты не веришь, что это мое тело? Так вот, вложи свою руку в язвы гвоздильные, вот они. Вложи свой перст в эти язвы. Вложи свой перст, свою руку в ребра кроводенные. Это мое тело, это оно преображенное. Оно уже то, да не совсем то. Это то человеческое тело, которое каждый из нас с вами будет носить на новом земле, на новом мире, после часа воскресения всеобщего. И об этом воскресении всеобщем, о том, что оно будет, свидетельствует воскресение Христа, о котором узнали первые жены мироносцев. Почему они? Почему именно им была открыта эта тайна воскресения? Не апостолы, а именно они. Именно им. Они несли на этот гроб, братья и сестры, чашу с драгоценным благоуханным миром. Но их души, их сердца, всю жизнь их около Христа были наполнены благоуханным миром, миром благоуханной любви ко Христу и веры, совершенной веры. Той любви, которая раскрывается в подвиге глубокого смирения и только смирения. Только сильное смирение раскрывается в нас. Это благоуханная любовь, самое ценное, что есть в жизни человеческой. И что, чем и жили они, эти жены. Только смирение, только этим умением сносить обиды, терпеть, не терять благожелательность ко всем, не терять приязнь к людям. Только им раскрывается эта любовь, та самая, которая была в сердцах жен Миноносцев, ради которой, за которой они получили то, что получили. Первое, величайшую тайну бытия, величайшую тайну домостроительства нашего спасения. о том, что кажется совершенно невозможным. Христианская жизнь, она вся построена от невозможного к невозможному. И это невозможно, и то невозможно. И эту любовь снискать невозможно. И это смирение снискать невозможно. И это освящение, которое мы в церкви получаем, задержать его в себе невозможно. Все кажется нам невозможным. Столько злого нас извне зла овладевает. Не бойтесь. Все возможно. Из одной из женщин Миронос было изгнано 7 бесов. Какие бы бесы нас с вами не овладевали нами, они могут быть изгнаны и изгоняются. Только бы побольше веры, побольше смирения настоящего и побольше уверенности в том, что в немощи моей сила Божия совершается и совершится. И спасет меня, и осветит меня, и даст мне ту любовь и ко Христу, к Богу и к людям, которая так трудно достается смирением. Поможет Господь, научит меня смирить себя так, чтобы эта ценность, это благоуханное, нечто самое ценное в жизни, что есть в человеческой жизни, а именно любовь раскрылась бы ко мне во всей своей красоте и силе. И соединила бы со Христом так, как она соединила Жон Христос. Ибо невозможное человеку Богу возможно.
Вы слушали запись проповеди в праздник святых жен Мироносец, сказанной настоятелем Николо-Кузнецкого храма в Москве, протоиереем Всеволодом Шпиллером. Запись 50-х годов прошлого века. Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж»,
Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я приготовила для вас рассказ об очень хорошем, интересном человеке, о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. Как обычно, вначале я хочу рассказать о том, как он был связан с нашей семьей. Он окончил Московскую духовную академию в 1912 году. И, конечно, он учился одновременно с отцом Ильей. Были они, безусловно, знакомы и как-то общались. Но в 1919 году, когда отец Илья решил стать настоятелем храма святителя Николая в Толмачах, то ему нужно было отслужить пробную службу. И день этого богослужения пришелся как раз на день празднования всем святым в земле российской просиявшим. К тому времени иеромонах Афанасий Сахаров уже написал первый вариант своей службы. И его получил отец Илья от митрополита Кирилла Смирнова, который всегда относился к нему с отеческой заботой и вниманием. И так вот получилось, что отец Илья был, наверное, одним из первых, кто использовал этот текст при богослужении. Впоследствии, уже буквально несколько лет тому назад, когда вышло издание трудов владыки Афанасия, там были напечатаны письма, которые он получал от разных корреспондентов. В том числе я нашла там 26 писем от Евгении Леонидовны Четверухиной, моей бабушки. Я поняла, когда прочитала эти письма, что между ними была очень тесная духовная связь, и они прекрасно знали друг друга и относились с большой любовью друг к другу. Вот так получилось, что этот замечательный владыка был все-таки связан с нашей семьей. Теперь обо всем по порядку. Он родился в древнем святом граде Владимире на Клязьме. Произошло это 2 июля по старому стилю 1887 года. При крещении он получил имя Сергия. Родителями его были Григорий Петрович и Матрона Андреевна. Григорий Петрович был уроженцем Суздаля, дворянином и надворным советником. Женился он очень поздно на простой крестьянке. Но семья у них была замечательная. Доброта и благочестие этой семьи стали очень важной и благодатной почвой, на которой возрастали духовные дарования их единственного сына. Надо сказать, что имя свое Сергий получил очень интересным образом. Его отец почему-то подумал, что младенец сам должен выбрать себе имя. Он написал на бумажках имена чтимых им святых, святителя Николая, преподобного Сергия и других, и поднес эти бумажки младенчику. И тот ухватился за одну из этих бумажек. И на этой бумажке было имя преподобного Сергия Радонежского. И надо сказать, что впоследствии всю свою жизнь он очень чтил преподобного Сергия. Он всегда неукоснительно соблюдал все праздники, связанные с преподобным Сергием. И вообще даже в жизни своей он как-то пытался, в общем, ему даже и подражать, насколько это было возможно. Ну, пришлось ему нелегко в своей жизни, несмотря на то, что вот такие у него были очень добрые и хорошие родители. Но отец его скончался, когда мальчику было всего 1 год и 7 месяцев. Он даже не дожил до его 2-й годовщины. Когда он умирал, то он просил свою жену, чтобы она воспитала сына добрым и благочестивым. Она, конечно, выполнила его наказ и воспитывала сына именно в благочестии. Но надо сказать, что он сам, уже с самого раннего детства, очень охотно ходил в приходскую церковь, никогда не тяготился продолжительностью церковных служб. И богослужения навсегда остались главной любовью будущего владыки Афанасия. Он как-то предощущал себя служителем церкви и даже своим друзьям, сверстникам дерзновенно говорил, что будет архиереем. Мать хотела, чтобы он стал священнослужителем и даже монахом. И надо сказать, что Сергий был признателен ей за это всю жизнь. Он очень любил свою мать и очень ее ценил. В детские годы мама приучала его к рукоделию. Причем он очень оказался к нему способным. Он умел и шить, и вышивать. И это впоследствии очень пригодилось. Когда, например, во время ссылок и лагерей ему приходилось шить облачения, ризы для икон. Он даже сшил походный антиминс и для себя, и для других священнослужителей, когда был в заключении. Ну вот стал вопрос о его образовании. Поскольку они не происходили из священнослужителей, то поступить в духовное училище было ему довольно сложно. Однако мама проявила большую настойчивость и через дальних родственников все-таки сумела устроить его в Шуйское духовное училище. И он учился там с 1896 по 1902 год. По окончании училища он поступил уже во Владимирскую духовную семинарию, окончил ее в 1908 году. И тогда же поступил в Московскую духовную академию и закончил ее в 1912 году. Причем закончил он ее уже весьма успешно. Надо сказать, что первый литургический гимн Сергий Сахаров написал, будучи еще в Шуйском духовном училище, будучи совершенно отроком. Даже он окончил это училище, когда ему было 15 лет. Он сочинил тропарь, чтимый Шуйско-Смоленской иконе Божьей Матери. Вот здесь мне хочется немножко подробнее остановиться на этой иконе. Вот как-то так получилось, что эта икона немножко имеет отношение и к нашему времени. Дело в том, что написана и прославлена она была в 17 веке. В то время в Шуе была эпидемия чумы, и горожане города Шуи заказали иконописцу икону Божьей Матери Смоленской. Естественно, он стал писать эту икону, и почему-то во время написания он понял, что расположение ручек и ножек Спасителя совершенно не похоже на прообраз. Он попытался переделать и написать так, как полагается. А утро он нашел, что вот ручки и ножки опять расположены так вот произвольно, так как, вот, как, собственно говоря, помимо его воли. Он смирился, закончил эту икону, и ее приняли горожане и повесили на алтарную стену кафедрального собора города Шуи. Когда я стала рассматривать эту икону, то я увидела, что действительно расположение ручек и ножек очень необычное, хотя я не специалист, но думаю, что так оно и есть. Я вот сейчас немножко объясню. У него, значит, правая ножка согнута в колени, и пяточкой опирается на левое колено. Это очень странная такая позиция. А вот пяточка левой коленной ступня поддерживается Божьей Матерью ее ручкой. В правой руке у младенца свиток, а левой рукой он просто так лежит, эта левая рука. То есть, в общем, совершенно такое необычное расположение ручек и ножек, но тем не менее икона была принята. И надо сказать, что эпидемия чумы очень скоро кончилась. И, видимо, какое-то влияние она оказала. Ну, и после эпидемии около этой иконы проходило много чудотворений, и она считалась у них чтимой чудотворной иконой города Шуи. Ну, после революции, конечно, она исчезла бесследно, никто не знает, где она и что с ней. Ну, вернемся к судьбе нашего героя. Будучи в академии, он особенно серьезно углубился в вопросы литургики и агиологии. Он вообще очень внимательно относился к текстам богослужений, и даже на полях своих собственных личных богослужебных книг можно найти множество примечаний, уточнений, разъяснений, особенно трудных слов. Его академическое сочинение, которое называется «Настроение верующей души по триоде постной», уже говорит о большой его склонности к вопросам церковной гимнологии, которая так и осталась для него главным увлечением на всю жизнь. Духовным наставником Сергия стал известный богослов, строгий аскет, ректор Московской духовной академии епископ Федор Поздеевский. Он его очень полюбил и внимательно следил за его судьбой. И вот 12 октября 1912 года состоялся его постриг в храме Покрова Божией Матери с именем святителя Афанасия Патылария, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца. Хочется в скобочках отметить, что с этим постригом произошел такой казус. Дело в том, что он настолько почитал преподобного Сергия Радонежского, что хотел, мечтал оставить его имя в постриге и настаивал на этом. Причем он так настаивал, что даже пришлось перенести немножко день его пострига, пока он не смирился и не принял решение о том, что он должен все-таки принять другое имя. Он не принял решение о том, что в постриге он должен получить другое имя. Но после пострига уже через два дня, 14 числа, его посвятили в иеродиакона, а 17-го в сан иеромонаха. И тут же нового иеромонаха назначили преподавателем Полтавской духовной семинарии по литургике и гомилетике. Недолго он был в Полтаве, всего только один учебный год, до сентября 1913 года. Ему стало известно, что во Владимирской семинарии освободилось место преподавателя как раз по этим предметам. Он решил подать прошение в Синод и решил делать это лично. Он не писал письма, а прямо поехал в Петербург. И прямо с вокзала он отправился к обер-прокурору Синода Владимиру Карловичу Саблеру. К этому времени он уже принял другую фамилию. Это шла уже Первая мировая война, и вообще все, что звучало по-немецки, резало слух, и он взял девичью фамилию своей жены. У него фамилия стала Десятовский. Ну, я как пример приведу даже, что город Петербург был переименован в Петроград. Ну, немножко скажу о Саблере. Он не уехал в эмиграцию. Его арестовывали в 26-м году, судили. Потом отпустили, и он скончался в Твери в 29-м году. Остался он в России. Итак, он прибежал, можно сказать, в Синод. Владимир Карлович уже готовился уезжать. Прямо на ходу его встретил и спросил его, что вы хотите. И тут отец Афанасий изложил свою просьбу. Владимир Карлович не отмахнулся совсем и спросил секретаря, а что, уже к кто-то назначен преподавателем вот, во Владимирскую семинарию, тот сказал, что нет. И тогда Саблер без всяких проволочек приказал секретарю внести в приказ имя иеромонаха Сахарова и подписал сразу прямо это назначение. Надо сказать, что он вообще внимательно отнесся к отцу Афанасию и даже спросил, где он будет останавливаться в Петербурге, и написал ему записочку, чтобы его приняли в Александро-Невскую лавру. Итак, иеромонах Афанасий Сахаров оказался в своей родной Владимирской семинарии, и именно там он вошел в полную силу своего ученого-богослова, проявил себя убежденным и вдохновенным благовестником Слова Божия. Его очень быстро вводят в епархиальный совет, возлагают на него ответственность за состояние проповеди на приходах епархии. Он заведует беседами и чтениями при Успенском кафедральном соборе. В общем, он очень активно был вовлечен в работу. В те времена очень остро обсуждался вопрос о месте богослужения в жизни христианина. Дело в том, что в то время уже в духовных учреждениях, в училищах, семинариях достаточно небрежно проводилось обучение. И даже священнослужители не все сознательно участвовали в богослужении. В общем, зачастую сами священнослужители недостаточно хорошо понимали смысл богослужебных текстов, не говоря уже о прихожанах, которые совсем слабо были в этом отношении развиты. Это очень озаботило иеромонаха Афанасия, и он занимался этим вопросом вот буквально с самых первых дней своей работы во Владимире. В 1917 году прошел подготовительный съезд Троице-Сергиевой лавре всех представителей российских мужских монастырей. На этом съезде иеромонаха Афанасия Сахарова избрали уже членом исторического поместного собора, который проходил в 17-18 году. И там он работал в отделе о богослужении, проповедничестве в храмах. Эта работа определила вообще весь дальнейший круг научных и литературных интересов иеромонаха Афанасия. Сбор и редактирование служб русским святым, исправление богослужебных книг и соотнесение проблем реальной жизни с уставом православной церкви – эти темы занимали его всю жизнь. И проведя на тюремных нарах больше 20 лет, он не переставал размышлять об этих вопросах и размышлял о них до самого, можно сказать, своего смертного часа. В эти же годы он начинает работу над своей знаменитой службой «Всем святым в земле российской просиявшей». Эта служба стала замечательным литургическим памятником его любви к нашей святой церкви. Он, интересно, очень построил эту службу. Он избрал для стихир «На Господе воззвах» по одной стихире из общей минеи каждому лику святых, а в каноне он расположил святых по областям, где они жили. И каждая песня канона, тоже вот он так решил, завершалась тропарем иконе Божьей Матери, наиболее чтимой вот в той области, о которой он говорил в этом каноне. Такое построение было этой службы. В 1919 году в ходе антирелигиозной кампании началось глумление над нетленными мощами святых угодников. Владимир не избежал этой участи, так же, как и другие русские города. Там прошла так называемая демонстрация вскрытых мощей народу. Их выставляли на всеобщее обозрение и, в общем, насмехались над ними. Чтобы пресечь это надругательство, владимирское духовенство под руководством иеромонаха Афанасия установило в Успенском соборе дежурство. В храме стояли столы, на которых лежали святые мощи. И первым дежурным был как раз иеромонах Афанасий и с ним вместе псаломщик Александр Потапов. они ожидали народ, толпившийся у дверей храма. Когда открылись двери, иеромонах Афанасий провозгласил: «Благословен Бог наш!» В ответ ему раздалось «Аминь!» И начался молебен Владимирским угодникам. И вот входящие люди, совершенно, видимо, неожиданно для самих себя, благоговейно крестились, клали поклоны, ставили у мощей свечи. Таким образом, предполагаемое поругание святынь превратилось в их торжественное прославление. Вскоре священноначалие ставит этого ревностного пастыря уже на более ответственные места. В сане архимандрита его назначают наместником сначала Боголюбского монастыря, а потом Владимирского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Но уже вскоре, в 1921 году, 10 июля, произошло важнейшее событие в жизни архимандрита уже к тому времени Афанасия. Он был поставлен в епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. Возглавил хиротонию митрополит Владимирский в то время Сергий Строгородский, будущий патриарх Московский и всея Руси. Надо сказать, что перед хиротонией будущего архипастыря вызывали в ГПУ и угрожали репрессиями в случае, если он согласится на архиерейство. Действительно, в 20-е годы архиерейство не обещало ничего, кроме преследований и лишений. Ну, конечно, отец Афанасий не согласился с ГПУ. Уже в начале 1922 года митрополит Владимирский Сергий был выслан из города, и епископу Афанасию пришлось самому управлять епархией. И в это время как раз начался разгул обновленчества. И вообще многие пошли на компромисс тогда с обновленчеством. Надо сказать, что буквально за полгода деятельности обновленцам удалось достичь очень многого. Более половины преданных патриарху священнослужителей были смещены и заменены на лояльных новой власти клириков. И даже митрополит Сергий Строгородский тоже пошел на компромисс с обновленчеством, но епископ Афанасий этого не сделал. Надо сказать, что семена обновленчества, как раскольнического течения, призванного реформировать Российскую Православную Церковь, были посеяны еще задолго до Октябрьского переворота. Еще тогда псевдоправославные инновации проникли даже в стены духовных школ, религиозно-философских обществ, и впоследствии вот революционные власти как раз и использовали эти реформаторские идеи для раскола церкви. Противостояние святителя Афанасия обновленческому расколу – это была борьба не только с еретическими убеждениями, но и обличение Иудина греха, отступничества от Церкви Христовой, предательство ее святителей, пастырей и мирян в руки палачей. Святитель Афанасий объяснял своей пастве, что раскольники, восставшие против канонического епископата, возглавляемого патриархом Тихоном, не имеют права совершать таинства, а потому в храмы, в которых они совершают богослужение, безблагодатны. Он заново освящал оскверненные раскольниками церкви, увещевал отступников приносить покаяние вместе с приходом и обличал тех, кто не раскаялся. Однако недолго он пробыл на своей кафедре. Буквально через 7 месяцев после хиротонии, 30 марта 1922 года, произошел первый арест святителя. Он был арестован по делу, связанному с кампанией по изъятию церковных ценностей. И этот арест положил начало многолетним тюремным мытарствам владыки Афанасия. Хотя этот первый арест, в общем-то, и не был даже продолжительным, но, тем не менее, он положил вот это начало. К этому аресту владыка Афанасия отнесся очень странно, может показаться на первый взгляд. Он считал, что его положение как заключенного более легкое, чем положение тех, кто оставался на воле и терпел бесчисленные притеснения от обновленцев. Он даже называл тюрьму изолятором от обновленческой эпидемии. Вот сейчас, я думаю, уместно рассказать о том пути крестном, который он прошел по тюрьмам и ссылкам. Итак, первый арест его случился 30 марта 1922 года. Он был помещен во Владимирскую тюрьму. Это был показательный суд по делу о церковных ценностях. Потом его освободили. Очень недолго он пробыл там до мая. А в ноябре его арестовали и сослали в Зырянский край. Затем он был опять освобожден, попал уже после последующего ареста, попал в Таганскую тюрьму. И вот именно там, находясь в Таганской тюрьме, сшил себе походный антиминс. На этапе он встретился с Серафимом Звездинским и Николаем Ярушевичем. Этап был в Усть-Сольск. Там же он жил вместе с Кириллом Смирновым, Николаем Добронравовым, Фадеем Успенским. В феврале 1925 года он был освобожден и снова вернулся во Владимир. В 1927 году, в январе, снова был арестован. Уже вместе групповое дело было, во главе этого группового дела стоял Сергий Строгородский и несколько архиереев вместе с епископом Афанасием. Но кончилось это дело очень странно, на первый взгляд. Дело в том, что они все, архиереи, в том числе епископ Афанасий, были сосланы на Соловки, а Сергий Строгородский был отпущен на свободу. По-видимому, он какое-то заключил соглашение с ГПУ, и, появившись на свободе, он выпустил свою печально известную декларацию, которая разделила церковь на поминающих и непоминающих Сергия. Это была очень трагическая ситуация, которая нанесла большой урон вообще нашей церкви. Прожил он на Соловках 3 года, с 27 по 30 год. Там ему пришлось заболеть тифом, и он был в очень тяжелом состоянии, при смерти, можно сказать, но все-таки выжил и дожил до конца этого заключения. В 30 году его, конечно, не отпустили, а отправили в Туруханск еще на 3 года, где он и пробыл с 30 по 33 год. Вернулся он. И тут был небольшой у него такой промежуток, когда он был, в общем, свободен и мог вообще перемещаться в пространстве, как хотел. И вот в 1934 году произошло интересное событие, которое, в общем, можно отметить в его жизни. Дело в том, что в Лосиноостровском тайно проживал отец Иеракс Бочаров. Он был в подполье, и жил он в таком маленьком домике двухэтажном. На втором этаже были отведены ему комнаты. Надо сказать, что люди, которые жили в первом этаже, даже не все знали о том, кто там живет на втором этаже. Он вообще оттуда не выходил, не спускался. Одна из комнат там была организована как церковь. Там был такой белый занавес, который изображал алтарную преграду. На нем висели иконочки. За этим занавесом был помещен престол и жертвенник. И там старец Иеракс совершал регулярно богослужение. И вот в этот храм приехал и владыка Афанасий. У него была к тому времени написана по его заказу икона всех русских святых. Эту икону написала известный и замечательный тогда иконописец Мария Николаевна Соколова. И вот он там отслужил службу, познакомился он там с отцом Иераксом, осветил этот образ. Надо сказать, что с отцом Иераксом он впоследствии встретился в ссылке, и они там очень подружились, в Кемерово, когда он был в ссылке. Они настолько подружились, что отец Иеракс, старец Иеракс, стал даже духовником владыки Афанасия. Вообще судьба у этого старца Иракса, конечно, была тоже очень интересная, и он был очень замечательным человеком, светлым. Для того, чтобы как-то коротко охарактеризовать его, не вдаваясь в подробности, я скажу, что человек, который близко знал его, сказал, что у него есть тихая тихость. Вот такое определение, которое, мне кажется, позволяет нам понять сущность вообще этого святого старца.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.